Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Шмот. И сегодня мы будем читать, начиная с 18 стиха 4 главы. Мы остановились на том, что Всевышний прекратил говорить с Моше, и Моше согласился, смирился, принял на себя миссию выводить сынов Израиля из Египта. И мы продолжим читать с 18 стиха 4 главы. «Ваелех Маше, ваишав аль ятар хатно». И пошел Маше и вернулся к своему тестю Етер. Здесь он назван Етер. Мы говорили о том, что Итро постоянно меняет свои имена по ходу повествования. Етер – это в наибольшей степени значит Его Величество, Его Высокопреосвященство, Вьомарло, и сказал ему, «Алеха на веашува эль ахай ашер бемицраим». «Пойду-ка я и вернусь к братьям моим, которые в Египте, верэ гаудам хаим, и увижу, посмотрю, живы ли они еще». Ваомер Итро, и сказал ему Итро, Лемоше, Моисею, Лех Лешалом, иди с миром. Есть два вида у этого выражения. Лех Лешалом, иди к миру, говорят тому, кто еще вернется, кого ожидают, что он вернется. Лех Бешалом, говорят тому, кто уходит и не возвращается, сабешалом, лехбешалом, говорят еще и умирающему, что-то вроде русского «покойся с миром». В 19 стихе мы читаем, что Всевышний еще раз открывается Моше в Медьяне. Комментаторы говорят, это вызвано тем, что Моше, хотя и получил позволение от Итро, Он не вскочил на следующее утро, как Авраам, не собрался в дорогу, а он медлит. «Вайомер Адонай аль Моше бемидьян». И сказал Господь Моше в Медьяне, «Лех, шув Мицраим, иди и вернись в Египет, ки мету кол ханашим амевакшим эт навшиха, ибо умерли все те люди, которые искали твоей души». «Ваиках Моше эт ишто ваэт банав, и взял Моше жену свою и сыновей своих, ваиркивам аль хамур, и посадил их на осла». Комментаторы говорят, и здесь мы должны это постоянно отслеживать, комментаторы говорят, подобно первому избавлению будет и последующее избавление. Как первый избавитель пришел на осле, так и последний избавитель будет на осле, как и пророчество Захарии об этом. «Ваишав арца Мицраим» и стал возвращаться в страну египетскую. «Ваиках Моше эт мате Элюим баядо» и взял Моше посох Божий в свою руку. Тот самый посох, который был у Моше, который он с собой таскал, возможно, просто кусок дерева, даже не обработанный, с которым Моше много лет ходил, пас овец, теперь он превращается в посох Божий, потому что Всевышний пообещал сотворять через него чудеса, и посох оказался как бы посвященный Всевышнему. В 21 стихе мы читаем, что Всевышний говорит ему перед выходом, такое напутствие. «Вайомар Адонай эль Моше, и сказал Господь Моше, «Белехтиха лашув Мицраима», возвращаясь, собираясь возвращаться в Египет, «Роэ кола мовтим ашер сам тебе итха». Смотри, все чудеса, которые я вложил в руку свою, «Веаситим лифней паро». И вы сделаете их перед фараоном. Несмотря на то, что ты взял сейчас этот посох, мой посох, в свои руки, и ты сделаешь многие чудеса перед фараоном, «Веани эхазекет либо». Я же усилю, ужесточу его сердце, дословно «эхазек», сдержу, схвачу, буду держать его сердце, «вэлой шлах это ам», и не отпустит он народ. Многие комментаторы говорят, ну как можно так обращаться с фараоном? С одной стороны, ты лишаешь его свободы воли, с другой стороны, ты его за это осуждаешь. Как можно осуждать человека за то, что он не может летать или не может часами быть под водой, если ты лишаешь фараона свободы выбирать, ожесточаешь его сердце, как ты можешь его потом за это наказывать? Другие говорят, ну, в общем-то, фараон сам заслужил, он себя довел до такого состояния, и есть разные оправдания и объяснения. Этому, как Всевышний наказывает того, кому не дал свободы выбора. Один из возможных вариантов объяснения, что на самом деле свобода выбора не забирается здесь у фараона. Здесь предвидение Божие. Бог говорит, я настолько буду его бесить, настолько буду его злить, сам факт моего существования, сам факт моего действия, он настолько обозлен на меня, я настолько буду личную неприязнь у него испытывать, что он просто не сможет отпустить народ. И поэтому ты заранее предупреди фараона. В 22 стихе мы читаем. «Ве амарта эль паро». И скажи фараону, «Ко амара Дунай», так сказал Господь, «бни бхори Израиль, сын мой, первенец мой Израиль». То есть то, что ты сейчас притесняешь здесь народ, то, что ты сопротивляешься отпустить народ и злодействуешь над народом, над моим первенцем ты злодействуешь. «Ве омар алеха» и сказал тебе, «шлах эт бни». Отпусти моего сына, ве яавдуни, чтобы он служил мне, ве тиман лишлахо, а если ты не послушаешься, откажешься его посылать, гинне аннохи орег эт бинха пхорха. Вот я тогда убью твоего сына-первенца. Фараона предупредили и сказали ему, Израиль мой первенец, поэтому лучше тебе не сопротивляться и отослать, потому что цена будет очень высокая, и цена тебе объявлена заранее. Я убью мера за меру твоего сына первенца. Все честно, как говорится, все карты, все козыри выложены на стол заранее. Именно поэтому можно говорить, что здесь не лишают свободы воли фараона, потому что иначе бы ему сказали, ты не отпустишь и убьем, или сразу бы убили первенца и выпустили. Для чего весь этот спектакль, если у фараона нету свободы воли? Но, впрочем, и другие понимания, я отношусь к ним с уважением, я излагаю то, как сейчас вижу и понимаю пшат текста. С 24 стиха очень небольшой отрывок, который очень сложный для понимания. Некоторые комментаторы говорят, этот отрывок самый сложный для понимания во всем Писании, потому что много непонятного, кто и как действует, но мы же для того и собрались, чтобы преодолевать сложности. Давайте попробуем прочитать. «Ви бедерех бемалон». И было в дороге, на остановке. Малон на современном языке – это гостиница. На языке Торы Мор-Он – это место, где Уланим, где проводят ночь во время ночной стоянки. Вепаксеу Адонай. И встретил его Господь, Вейвакеш Аммито, и хотел его умертвить. Кого встретил? Кого хотел умертвить? Встретил Моше и хотел его умертвить? Зачем хотел умертвить? Дальше еще более непонятно. Вытекал Ципора цер, и взяла Ципора каменный нож. Не удивляйтесь, что у Ципоры есть каменный нож. Вплоть до тех времен действительно использовались для разных нужд каменные ножи. У Ципоры вполне мог оказаться такой. Ветикрот – это рад бна. И обрезала крайнюю плоть своего сына. Ветигаа ле реглав, и прикоснулась или провела по его ногам. Здесь непонятно, по чьим ногам три присутствующих: Господь, ангел Божий, Моше и сын. И, скорее всего, провела по ногам сына, помазала его кровью обрезания, ветумар, и сказала: «Кихатан дамим ата ли». И сказала: «Ты, хатан, жених, в крови мне». Слово «хатан» на современном иврите означает «жених». Жених не только в смысле тот, кто берет жену в то время, когда он ее берет. Тот, кто отмечает день рождения, называется «хатан йом гаоледет» – «жених дня рождения». Тот, кто отмечает бар-мицву – «жених бар-мицвы». Хатан – это тот, кто празднует. Другое значение слова «хатан» – значение медианское. На языке медиан слово «хатан» означает две вещи. Первое – обрезание, в том числе обрезание крайней плоти. И второе – защита, покровительство. И можно понять здесь эти действия, что Ципора обрезала своего сына, провела, как иссопом по косяку, провела по его ногам, омазала его защитной кровью и сказала: «Он защищен кровью, ты защищен кровью, ты, а та», в данном случае обращено к сыну, «Ваярев мимену», и отстал от него. Отстал от них. Кто отстал от них или ослаб от них? Слово «ярев» означает ослаблять хватку, отходить, отставать. В современном сленге «реф мемени» – это «отцепись, отстань от меня». И отстал от них. «Вазамра» – и тогда она еще раз сказала «хатан дамим лемулат». Можно перевести, и она сказала «хатан дамим», и так она назвала обрезание. И она стала называть обрезание «хатан дамим». И с тех пор тот, кого обрезают, мальчик на восьмой день, тоже называется словом «хатан» – «жених». Жених крови – это обрезываемый. А женихом крови она назвала как бы и защиту крови, и кровавое обрезание, и об этом Тора говорит. И таким образом она сказала, что обрезание – это защита кровью. И когда мы читаем у пророков, что Всевышний говорит: «Я тебя встретил бедамим», или «Я тебя видел искупаемой кровью», кровями, в Мидраш говорит множественное число, что это за крови? Это кровь Песаха и кровь обрезания. Два вида искупляющей крови: кровь пасхальной жертвы и кровь обрезания. Поэтому даже с точки зрения Драша есть понимание, что это обрезание, которое совершила Ципора и помазала ноги своего сына, это крок, защита крови, над ее сыном, после которой ангел не мог ее убить. Ангелы или Всевышний, есть разные мнения на этот счет. И теперь важно понять и ответить на вопрос, что все это было, для чего это было. Мы видели, что когда Всевышний показывает Моше змей и власть над змеями, он первым долгом испытывает это на Моше. Моше первый, кто почувствовал на себе этот страх перед змеей. И когда Моше положил руку за пазуху, проказа как инструмент действия Всевышнего по наказанию и по очищению, Моше тоже пережил на себе. Сейчас, когда вводится самая-самая большая крайность, когда говорится о смерти первенцев, Моше почувствовал на себе, как это страшно, когда могут убить твоего первенца. Вот такое толкование этому непростому месту. Есть такая историческая байка, которую любят рассказывать в этой связи. Однажды Наполеон был преследуем, и один еврей спрятал его под перинами. Он торговал перинами, у него было очень много перин в магазине, и он под одной из стопок перин спрятал Наполеона. Ходили солдаты, какие-то враждебные Наполеону, не надо искать достоверности во всех этих исторических рассказах, тыкали, протыкали перины и уже ткнули рядом с ним самим, как их позвали куда-то, и они ушли, вылезший и оправившийся Наполеон сказал еврею, дал ему со своей груди орден почетного легиона и сказал, проси свою награду. Еврей сказал ему, да не нужен мне твой орден почетного легиона, зачем мне эта железяка? Ты мне лучше расскажи, что ты чувствовал, когда ты лежал и штык тыкал рядом с тобой. Наполеон сказал, ах так, неблагодарный еврей, тебе не нравится мой орден почетного легиона, взять его и повесить. И тут же нашлись доброжелатели, всегда есть люди, которые готовы кого-то повесить, в том числе и еврея, с особым удовольствием. Нашлись какие-то люди, которые смастерили петлю и уже почти выбили табуретку или перину из-под ног этого еврея, как Наполеон освободил и сказал, ну ты понял, что я чувствовал. До чего люди любят рассказывать эту байку, чтобы сказать, что вообще в еврейской крови почувствовать, а как это оно? То есть еврей не останавливает, что будет плохо, ему интересно посмотреть, насколько действительно плохо будет, и опыт важнее безопасности. Часто это расписывается как свойство еврея в истории. Ну, впрочем, мы отклонились от пшата, это просто одна из причин понимать пшат вот в таком смысле. Моше первый на себе испытывает ужас, что значит чувствовать, что твоего первенца могут убить, перед тем, как пригрозить этим фараону. В 27 стихе мы читаем, начинается немножко другая тема. «Вейомер Адонай аль Аарон, и сказал Господь Аарону, лех ликрат Моше аммидбара, идти навстречу Моше в пустыню. Вейлех Вейвакшеу беар Элохим вейяшакло. И пошел, и встретил его на горе Божией, и поцеловал его». Здесь мы не видим особых слез, особой значимой встречи. Вполне возможно заключить из этого, что Моше как-то все-таки поддерживал отношения с семьей, во всяком случае, пока жил во дворце. Хотя очень много лет прошло с тех пор, но нету вот этих слез, взаимных расспросов, как, что, где ты был эти 40 лет или 60 лет, как считать. Некоторые источники говорят, что Моше ушел в 20 лет, Стефан говорит, что в 40 лет. Так или иначе, много лет прошло, но это, видимо, не сразу обсуждается. Здесь в 28 стихе читаем «Ваегат Моше Леарон эт коль диврей Адонай» и рассказал, пересказал Моше Аарону все слова Господни, «Ашер шархо», который послал его, «Ваэт коль отот ашер цивау» и все знамения, которые заповедовал ему. «Ваелех Моше Веарон» и пошли Моше и Аарон в Яасфу эт коль зикней бней Исраэль. И собрали они все собрание старейшин Израиля. Вейдабер Аарон эт коль адварим ашер дибер Адонай эль Моше. И сказал Аарон, рассказал Аарон все слова, которые Господь сказал Моше. Схема, предложенная Всевышним в начале, заработала. Моше передает слово Бога Аарону, а Аарон передает народу. «Ваяас отот лейней аам» и сделали они знамения перед всем народом. «Ваяамен аам» и поверил народ. «Ваишмеу» и услышали они «Кипакад Адонай эдне Исраэль» взял Всевышний водительство, взял Всевышний командование над сынами Израиля, «Кираа эт аним», потому что увидел их страдания, «В Якаду, в Иштахаву», и поклонились они, и пали ниц. Всевышний посылает Моше, отвечает на все его аргументы, обустраивает всю, современным языком говоря, логистику его служения, как и обещал Всевышний в самом начале, схема работает, ему поверили. Дальше мы увидим, что, как обещал Всевышний, фараон ему не поверит, но это будет дальше. Здесь мы остановимся, тем более, что приближается Святая Суббота. Святой Благословенный благословит всех, кто ищет его лица, изучает его слово, ищет его воли. Благословит вас и дома ваши, всех, кто с вами. Благословит мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внуков, правнучек, правнуков. Благословит родителей ваших, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, все ваши семьи во всей их полноте. Святой Благословенный пошлет исцеление всем, кто нуждается в исцелении. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто ищет работу, тем, кто ищет пропитание для своей семьи. Святой даст мудрости тем, кто ищет ответов на свои вопросы. Благословит вас, всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.